Часть вторая. Смертельный ветер. 5. Джеспер. Джесперу казалось, что его одежда кишит блохами. Каждый раз, когда банда покидала остров Черной Вуали, чтобы пошататься по городу, они надевали костюмы из зверской комедии, плащи, вуали, маски и иногда рога, которые туристы и местные использовали, чтобы наслаждаться прелестями бочки, оставаясь неузнанными. Но здесь, на престижных проспектах и каналах университетского района, мистер Кримсон и серый бесенок привлекли бы к себе слишком много внимания, поэтому они с Уайленом избавились от костюмов, как только покинули обручи. Да и, откровенно говоря, Джеспер не хотел встретиться с отцом впервые за долгое время, будучи в маске с выпученными глазами, разодетым в оранжевый шелковый плащ или даже оставаясь в своем обычном бандитском прикиде. Он оделся так прилично, как только было возможно. Уайлен одолжил ему пару крюги на подержанный твидовый пиджак и унылый серый жилет. Стрелок смотрелся в этом не очень уж респектабельно, но студенты и не должны выглядеть слишком процветающими. Парень в который раз машинально потянулся к револьверам, скучая по знакомому прикосновению пальцев к перламутровым рукояткам. Тот жалкий адвокатишка приказал распорядителю спрятать их в сейфе кучевых облаков. Касс сказал, что они их вернут, когда придет время. Но Джеспер сомневался, что он был бы так же спокоен и собран, если бы кто-то отобрал его трость.
«Это ты их поставил на кон, как идиот», — напомнил он себе.
Джеспер сделал это ради Инеш. И если быть честным, он сделал это и для Каза, чтобы показать, как далеко он готов зайти, чтобы восстановить справедливость. Не то чтобы это очень впечатлило Брекера.
«Ну что ж», — утешал он себя, — «я бы в любом случае не смог взять револьвер на эту встречу».
Студенты и профессора не ходят из класса в класс с пушкой в кармане. Иначе занятия проходили бы гораздо веселее. И все же Джеспер спрятал один несчастный пистолетик под пиджаком. В конце концов, это же Кеттердам, и вполне возможно, что они с Уайленом направляются прямиком в ловушку. Поэтому Каз и Матиас следуют за ними тенью. Стрелок не заметил ни одного из них, что, в принципе, было хорошим знаком. Но он все равно был благодарен Уайлену за предложение сопровождать его. Каз позволил ему пойти только потому, что маленький купец заявил, что ему нужно кое-что приобрести для его работы над долгоносиком. Они миновали студенческие кафе и лавки книготорговцев, а также витрины магазинов, забитые учебниками, чернилами и бумагой. Парни находились меньше, чем в 2 милях от шума и гамма бочки, но создавалось впечатление, будто, перейдя через мост, они попали в другую страну. Им не преграждали путь толпы матросов, только что вернувшихся с рейсов и ищущих бед на своей заднице. Или туристов, толкающихся со всех сторон. Тут люди уступали друг другу дорогу и переговаривались тихими голосами, чтобы никому не мешать. Никакие зазывалы не орали с порогов магазинов в надежде выудить чужие денежки. Изогнутые переулки полнились переплетчиками и аптекарями, а по углам не жались парни и девушки, которым не хватило работы в домах западного обруча, из-за чего они были вынуждены торговать собой на улице. Джеспер остановился под навесом и глубоко вдохнул через нос.
«Что такое?» — спросил Уайлен.
«Здесь так хорошо пахнет».
Дорогой табак, влажная после утреннего дождя мостовая, синие облака гиацинтов на подоконниках. Никакой мочи, рвоты, дешевого парфюма или гнилого мусора. Даже запах угольного дыма казался здесь не таким резким.
«Ты пытаешься потянуть время?» — предположил Уайлен.
«Нет», — Джеспер выдохнул и слегка поник. «Ну, может, самую малость».
Ротти отправили с весточкой в гостиницу, где остановился человек, называющий себя отцом Джеспера, чтобы они могли назначить время и место встречи. Джеспер хотел пойти сам, но если отец действительно приехал в Кеттердам, вполне вероятно, что его использовали как приманку. Лучше встретиться при ярком дневном свете и на нейтральной территории. Университет казался хорошим вариантом, далеко от опасностей бочки или обычных мест обитания Джеспера. Парень и сам не знал, хотел ли он, чтобы у здания университета его ждал отец. Или нет. Думать о возможной стычке с противником было куда приятней, чем о позоре, о том, как ужасно он себя повел, и разговор об этом вызывал у него такое чувство, словно он поднимается на эшафот по прогнившим доскам. Поэтому он сменил тему.
«Мне всегда нравилась эта часть города».
«Как и моему отцу. Он высоко ценит образование».
«Больше, чем деньги?»
Уайлен пожал плечами, разглядывая витрину с глобусами, разрисованными вручную. «Знания не являются признаком божественной благосклонности. А вот процветание — да». Джеспер быстро покосился на него. Он все еще не привык к голосу Уайлена, доносящемуся из уст Кювея. Это всегда сбивало его с толку, как если бы он тянулся к бокалу вина, а вместо этого пил воду.
«А твой отец действительно настолько религиозен? Или это просто оправдание тому, что он ведет себя как злобный сукин сын, когда дело касается бизнеса?»
«Он всегда такой, если не кривить душой».
«Особенно с головорезами и канальными крысами бочки».
Уайлен поправил ремень сумки. «Он считает, что бочка отвлекает людей от работы и предпринимательства и приводит к вырождению».
«Он не так уж и не прав».
Джеспер сам порой гадал, что могло бы произойти, если бы он не пошел гулять той ночью с новыми друзьями и никогда бы не заходил в игорный дом и не крутил впервые колесо фортуны. Поначалу это казалось безобидным развлечением. Для остальных таким оно и было. Но жизнь Джеспера раскололась как полено на две разные и неровные части. На времена до того, как он подошел к колесу, и на каждый день после.
«Бочка пожирает людей».
«Возможно», — задумчиво кивнул Уайлен. «Но бизнес есть бизнес. И горные дома, и бордели удовлетворяют спрос. Они предлагают работу и платят налоги».
«Каким славным пареньком из бочки ты стал? Словно процитировал страницу из книги боссов».
Каждые несколько лет какому-нибудь реформатору приходила в голову идея очистить бочку и избавить Кеттердам от сомнительной репутации. Тогда-то и выходили брошюры, и начиналась пропагандистская война между владельцами игорных домов и домов удовольствий с одной стороны и торговцами-реформаторами в черных костюмах с другой. В итоге все сводилось к деньгам. Предприятия восточного и западного обручей получали серьезную прибыль. И жители бочки вносили очень даже заметную долю в казну города. Уайлен снова потянул за ремень сумки, тот перекрутился на плече. «Не думаю, что это сильно отличается от высоких ставок на грузы с шелком или юрдой. Шансы значительно возрастают, когда играешь на рынке».
«Я весь внимание, маленький купец».
Вопрос возрастания шансов всегда был ему интересен.
«А какова самая крупная сумма, которую твой отец терял на торговле?»
«Если честно, не знаю. Он давно перестал обсуждать со мной подобные вещи». Джеспер задумался. Ян ван Эк был настоящим дураком, раз позволял себе так обращаться с сыном. Но стрелок не мог не признать, что ему был любопытен так называемый «недуг» Уайлена. Что он видел, когда пытался читать, и почему его не смущали уравнения или цены в меню, а вот предложения и знаки препинания вызывали трудности. Но вместо того, чтобы расспрашивать об этом, он произнес.
«Интересно, не делает ли купцов близость к бочке еще более чопорными? Черные костюмы, скованность, мясо всего дважды в неделю, пиво вместо бренди. Может, таким образом они компенсируют наши развлечения?»
«Чтобы держать чаши весов в равновесии?»
«Ну да. Ты только подумай, каких высот разврата мы могли бы достичь, если бы никто не держал город в ежовых рукавицах. Шампанское на завтрак, голые оргии на полу биржи».
Уайлен издал смущенный звук, который напоминал крик простуженной птицы, и смотрел куда угодно, только не на Джеспера. Его было так легко и приятно выбивать из колеи. Хотя стоило признать, что Джеспер сомневался, нужно ли было в университетском районе разводить грязь.
Он нравился ему таким, каким был. Чистым, тихим и пахнущим книгами и цветами.
«Тебе не обязательно идти со мной, если что», — уточнил стрелок, посчитав это необходимым. «Ты нашел свои материалы. Можешь подождать в безопасности какой-нибудь уютной кофейни».
«А ты этого хочешь?»
«Нет, я не справлюсь в одиночку», — Джеспер пожал плечами. Он не знал, как относиться к тому, что Уайлен может стать свидетелем предстоящей сцены в университете.
Джеспер редко видел своего отца в гневе, но как он может не разозлиться сейчас? Какое оправдание способен предложить ему сын? Он врал и навлек опасность на ферму, на которой так упорно трудился его отец. И ради чего? Теплой кучки ничего. Однако Джесперу становилось дурно при мысли о том, чтобы встретиться с отцом один на один. И Неж бы его поняла. Не то чтобы он заслуживал ее сочувствия, но был в ней какой-то стержень, благодаря которому она, несомненно, распознала бы его страхи и постаралась бы развеять их. Он надеялся, что Каз вызовется сопровождать его. Но когда они разделились, подойдя к университету, Каз одарил его лишь быстрым мрачным взглядом. Послание вполне ясное. «Ты сам выкопал себе могилу. Теперь полежи в ней». Брекер все еще наказывал его за засаду, которая чуть не сгубила их работу в Ледовом дворе еще до того, как она успела начаться. И Джесперу понадобится пожертвовать чем-то большим, чем револьверами, чтобы вернуть благосклонность Каза. Хотя был ли он вообще кому-то благосклонен? Сердце Джеспера забилось чуть быстрее, когда они прошли под огромной каменной аркой во двор Буксплейна. Университет состоял не из одного сооружения, а из целой группы зданий, выстроенных вокруг параллельных отрезков бок-канала и соединенных мостом оратора, где люди встречались, чтобы подискутировать или выпить в компании пинту пива. Зависело от дня недели. Но Буксплейн был сердцем университета. 4 библиотеки, расположенные в центральном дворике, и фонтан ученого. С того момента, как Джеспер впервые ступил на территорию университета, прошло почти 2 года. Официально он так и не отказался от обучения. Он даже не принимал формального решения перестать его посещать. Просто в какой-то момент он начал проводить все больше и больше времени в Восточном обруче, пока однажды не поднял голову и не осознал, что бочка стала его домом. Однако за то короткое время, что он успел побыть студентом, Джеспер влюбился в Буксплейн. Он никогда не был книжным червем. Ему нравились истории, но он ненавидел долго сидеть на месте, а учебники, которые задавали им читать, были просто созданы для того, чтобы заставить его витать в облаках. В Буксплейне, куда бы ни устремился его взгляд, всегда было что-то притягательное. Литые окна с витражными бордюрами, кованые ворота с узорами в форме книг и кораблей, центральный фонтан с бородатым ученым и, самое главное, горгульи — гротескные существа с крыльями, как у летучих мышей, и с академическими шапочками на головах, и каменные драконы, засыпающие над фолиантами. Ему нравилось думать, что, кто бы ни создал это место, он знал, что не всем студентам подходит спокойное созерцание. Когда они вошли во двор, Джеспер не стал смотреть по сторонам, чтобы полюбоваться на каменную кладку или послушать всплески фонтана. Все его внимание сосредоточилось на мужчине, который стоял у восточной стены и разглядывал витражные окна, сжимая в руках шляпу. С внезапной болью Джеспер осознал, что его отец надел свой лучший костюм. Аккуратно зачесал назад свои рыжие каэльские волосы. Теперь в них появилась седина, которой не было, когда Джеспер покидал дом. Колм Фахи выглядел как фермер, направляющийся в церковь. Совершенно не к месту. Казу, черт побери, да любому в бочке, хватило бы одного взгляда на него, чтобы увидеть ходячую, разговаривающую мишень. В горле у Джеспера пересохло, словно он глотнул мелкого песка.
«Папа!» — прохрипел он.
Его отец резко поднял голову, и стрелок приготовился к тому, что может последовать далее. Какие бы гневные оскорбления ни обрушил на него отец, он их заслужил. Но он не был готов к улыбке облегчения, расплывшейся на грубоватом лице Колма. Джеспер чувствовал себя так, словно ему пулю засадили прямиком в сердце.
«Джесс!» — воскликнул мужчина. Затем Джеспер пересек двор, и руки отца сомкнулись вокруг него, обнимая так крепко, что стрелку показалось, что его ребра сжались. «Ради всех святых! Я думал, что ты мертв! Мне сказали, что ты здесь больше не учишься, что ты просто исчез, и я был уверен, что тебя зарезали бандиты или другие им подобные в этом позабытом святыми месте».
«Я жив, пап!» — прокряхтел Джеспер. «Но это ненадолго, если ты и дальше будешь меня так сжимать».
Отец рассмеялся и отпустил парня, держа его на расстоянии вытянутой руки и положив крупные ладони на плечи сыну.
«Клянусь, ты вырос еще на сантиметр!»
Джеспер пригнул голову.
«На полсантиметра. Знакомься, это Уайлен», — сказал он, перейдя с Зименского на Керчийский.
Дома они общались на обоих языках. На родном языке его матери и на языке торговцев. Родной его отцу Каэльский оставляли на те редкие случаи, когда Колм пел.
«Рад знакомству! Ты говоришь на Керчийском!»
— едва не прокричал господин Фахи. И Джеспер понял, почему. Уайлен выглядел как шуханец.
«Пап», — стрелок скривился от смущения, — «он прекрасно знает Керчийский».
«Приятно с вами познакомиться, господин Фахи», — сказал Уайлен.
«Святые, благословите его купеческие манеры».
«И мне, парень. Ты тоже тут учишься?»
«Я учился», — неловко ответил Уайлен.
Джеспер понятия не имел, чем заполнить последовавшую паузу. Он и сам до конца не знал, чего ожидать от этой встречи, но явно не дружеского обмена любезностями. Уайлен кашлянул.
«Вы голодны, господин Фахи?»
«Умираю от голода», — ответил тот с благодарностью.
Уайлен пихнул Джеспера локтем.
«Может, сводим твоего отца на обед?»
«Обед?»
— повторил тот, словно впервые услышал это слово.
«Да, обед. Кому не нравится обед?»
Обед казался настоящим чудом. Они поедят, поговорят, может, даже выпьют. Пожалуйста, пусть они выпьют.
«Но, Джеспер, что у тебя произошло? Я получил уведомление из Гименсбанка. Время на погашение кредита почти вышло, а ты заверял меня, что это временно. И твое обучение...»
«Папа», — перебил Джеспер, — «я... дело в том...»
Во дворе раздался выстрел. Джеспер толкнул отца себе за спину, и в ту же секунду пуля отскочила от камней у их ног, поднимая клубы пыли. Внезапно по всему двору пронеслось эхо залпа. Многократное отражение звука мешало понять, откуда именно исходили выстрелы.
«Что во имя всего святого?»
Джеспер дернул отца за рукав и потащил его, чтобы укрыться в каменной арке дверного проема. Затем посмотрел влево, собираясь схватить и Уайлена, но маленький купец уже сорвался с места и спешил за Джеспером, предусмотрительно пригнувшись.
«Ничто не учит быстрее, чем пара выстрелов, направленных в тебя», —
подумал стрелок, когда они спрятались под дугообразным навесом. Он вытянул шею, чтобы попытаться рассмотреть линию крыши, но моментально отпрянул при звуке следующей очереди. Откуда-то сверху и слева раздался новый грохот залпа, и Джесперу оставалось лишь надеяться на то, что Матиас и Каза открыли ответный огонь.
«Святые!» — ахнул его отец. «Этот город гораздо хуже, чем пишут в путеводителях».
«Пап, дело не в городе», — ответил Джеспер, доставая пистолет из-под пиджака. «Эти люди охотятся за мной или за нами, сложно сказать».
«Какие люди?»
Джеспер и Уайлен переглянулись. «Ян Ван Эк? Конкурирующая банда, пытающаяся свести счеты? Пекка Роллинз или кто-то еще, у кого Джеспер одолжил денег?»
«Список потенциальных поклонников довольно длинный. Нам нужно убираться отсюда, пока они не решили представиться нам лично».
«Бандиты?»
Джеспер знал, что его могут изрешетить в любой момент, поэтому постарался подавить ухмылку.
«Ну, что-то типа того».
Он выглянул из-за проема, дважды выстрелил и спрятался обратно, когда воздух взорвался еще одной очередью.
«Уайлен, прошу, скажи мне, что у тебя в сумке не только перья, чернила и ингредиенты для долгоносика».
«У меня две фотобомбы и кое-что новенькое, заряженное большей силой».
«Бомбы?»
— недоуменно переспросил отец Джаспера и часто заморгал, словно пытаясь очнуться от кошмара. Джаспер беспомощно пожал плечами.
«Ну, считай, что это научный эксперимент».
«Так сколько людей нам противостоит?» — спросил Уайлен.
«Ну, только посмотри, ты начал задавать правильные вопросы. Трудно сказать, они где-то на крыше, а единственный путь к отступлению — это арка, через которую мы пришли. Значит, нам придется пересечь весь двор, находясь под атакой сверху. Даже если нам удастся это провернуть, я предполагаю, что снаружи Буксплейна нас ждет еще больше вооруженных людей, если только Касс с Матиасом не смогут каким-то образом расчистить путь».
«Я знаю еще один выход», — сказал Уайлен. «Но он находится в другой стороне двора».
Он указал на дверь под аркой, украшенной каким-то высеченным рогатым монстром, жующим карандаш.
«Читальный зал?»
— Джаспер оценил расстояние.
«Ладно, на счет три попытайся прорваться. Я тебя прикрою. Отведи моего отца внутрь». «Джаспер!» «Пап, клянусь, я все объясню, но сейчас тебе нужно знать только то, что мы в скверном положении. А скверное положение — это моя специализация».
И это была правда. Джаспер чувствовал, как оживает, как отступает тревога, отягощавшая каждый его шаг с тех пор, как он услышал новость о приезде отца в Кеттердам. Он ощущал себя свободным и грозным, как молния, сверкающая над прериями.
«Доверься мне, пап!»
«Хорошо, мой мальчик, хорошо».
Джаспер не сомневался, что услышал невысказанное «пока что» в его словах. Уайлен подобрался. Для маленького купца все это до сих пор было в новинку. Оставалось надеяться, что Джаспер не прикончит их всех.
«Раз, два, на три!»
Он открыл огонь. Выпрыгнув во двор, перекатился и спрятался за фонтаном. Стрелок действовал почти вслепую, но успел рассмотреть силуэты на крыше и, повинуясь инстинктам, чувствуя движение, стрелял, не целясь. Ему не нужно было никого убивать, достаточно напугать их до чертиков и выиграть время для Уайлена и отца. В центральную статую фонтана попала пуля, и книга в руках ученого взорвалась обломками камня. Каким бы оружием ни пользовались эти ребята, они не шутили. Джаспер перезарядил пистолет и выскочил из-за фонтана, продолжая стрелять.
«Уф, святые!» — выкрикнул он, когда боль пронзила его плечо.
Он ненавидел, когда в него попадали. Парень спрятался за каменный выступ. Затем согнул руку, пытаясь понять, насколько серьезна его рана. Всего лишь царапина, но болела она адски, и он залил кровью свой новенький твидовый пиджак.
«Вот поэтому мне и невыгодно пытаться выглядеть респектабельно», — буркнул стрелок себе под нос.
Над ним передвигались силуэты по крыше. В любую минуту они замкнут кольцо с другой стороны фонтана, и ему придет конец.
«Джаспер!»
подал голос Уайлен. Черт бы его побрал. Он должен был спрятаться внутри.
«Джаспер, на два часа от тебя!»
Парень поднял голову и увидел, как что-то дугой рассекает небо. Не задумываясь, прицелился и выстрелил. Раздался взрыв.
«Прыгай в воду!»
— крикнул Уайлен. Джаспер нырнул в фонтан, и через секунду воздух замерцал от света. Когда его мокрая голова высунулась из воды, он увидел, что все поверхности двора и сада испещрены дырами, и из крошечных кратеров поднимаются струйки дыма. Люди, находившиеся на крыше, кричали. Какую же бомбу выпустил в мир Уайлен? Он надеялся, что Матиас с Казом нашли укрытие, но размышлять об этом не было времени. Джаспер кинулся ко входу под жующим карандаш демоном. Уайлен и его отец ждали внутри. Как только он ввалился к ним, дверь заперли.
«Помогите!» — выдавил Джаспер. «Нужно ее забаррикадировать!»
На человеке за столом была серая мантия ученого. Его ноздри раздулись так широко, что Джаспер побоялся, как бы его не засосало в одну из них.
«Молодой человек!»
Стрелок наставил пистолет ему в грудь.
«Шевелитесь!» «Джеспер!»
— воскликнул его отец с осуждением.
«Не волнуйся, пап, в Кеттердаме люди постоянно тычут друг друга пистолетами. Это практически местное рукопожатие».
«Это правда?»
— спросил господин Фахи, пока ученый неохотно отошел в сторону, чтобы дать им возможность придвинуть тяжелый стол к двери.
«Чистая?» — кивнул Уайлен.
«Определенно нет!» — возмутился ученый.
Джеспер помахал, показывая, что им нужно идти дальше.
«Зависит от района. Пошли».
Они побежали через главный проход читального зала, вдоль которого грудились длинные столы с горящими лампочками на изогнутых ножках. Студенты жались к стенам и прятались под стульями, наверняка думая, что все они вот-вот умрут.
«Народ, вам не о чем беспокоиться!» — крикнул Джеспер. «Это всего лишь небольшая учебная стрельба во дворе».
«Сюда!»
— Уайлен подозвал их к двери, покрытой сложным орнаментом в виде завитков.
«О, сюда нельзя!» — забрюзжал ученый, спеша за ними и размахивая полами мантии. «Только не в зал с редкими книгами!» «Хотите снова пожать мне руку?» — поднял бровь Джеспер, а затем добавил. «Обещаю, мы не будем стрелять без необходимости».
Он подтолкнул отца к лестнице.
«Наверх!»
«Джеспер!»
— раздался тоненький голосок из-под ближайшего стола.
На него смотрела миловидная блондинка, скрючившаяся на полу.
«Мадлен?» — прошептал стрелок. «Мадлен Мишо?»
«Ты обещал, что мы позавтракаем».
«Мне пришлось уехать во Фьерду».
«Фьерду?»
Джеспер начал было подниматься по лестнице за Уайленом, но затем высунул голову обратно в читальный зал.
«Если я выживу, то куплю тебе вафель».
«У тебя нет денег на вафли», — проворчал Уайлен.
«Тихо, не шуми в библиотеке».
Ни разу за время своего обучения у Джеспера не появлялось повода посетить зал с редкими книгами. Царившая здесь тишина была такой глубокой, словно они находились под водой. Подсвечиваемые золотыми лучами ламп манускрипты стояли на стеклянных стеллажах, а стены были завешены редкими картами. В углу, задрав руки, стоял Шквальный в синем кафтане, но тут же отпрянул, увидев их.
«Шуханцы!» — завопил он, глядя на Уайлена. «Я с вами никуда не пойду! Только через мой труп!»
Фахи-старший сделал жест руками, словно успокаивая лошадь.
«Тихо, парень!»
«Мы просто проходили мимо»,
— кивнул Джеспер, вновь подталкивая отца.
«Следуйте за мной!» —
скомандовал Уайлен.
«Что Шквальный делает в зале с редкими книгами?»
— полюбопытствовал стрелок, когда они двинулись по лабиринту из полок стеллажей, минуя встречающихся преподавателей или студентов, которые прижимали к себе книги и тряслись от страха.
«Влажность. Он делает воздух сухим, чтобы сохранить рукописи».
«Хорошая работа. Можно неплохо устроиться».
Дойдя до западной стены, Уайлен остановился перед картой Равки. Он осмотрелся, убедился, что за ними не следят, и нажал на символ, обозначающий столицу — Ос-Альто. Страна на карте будто бы начала разрываться вдоль шва не моря, открывая темный зазор, ширины которого едва хватало, чтобы пролезть.
«Он ведет на второй этаж мастерской гравера», — сказал Уайлен, когда они втиснулись внутрь. «Его построили, чтобы профессора могли спокойно попасть из библиотеки домой, не участвуя в разборках с озлобленными студентами».
«Озлобленными?»
— переспросил отец Джеспера.
«Тут все студенты ходят с пистолетами».
«Нет, но существует давняя традиция устраивать бунт из-за оценок».
Карта снова склеилась, и они продолжили передвигаться бочком в темноте.
«Не хочу показаться бестактным», — пробормотал Джеспер Уайлену. «Но я бы никогда не подумал, что ты часто бываешь в зале с редкими книгами».
«Я встречался там с одним из своих преподавателей. Еще в те времена, когда мой отец думал... Репетитор рассказывал много интересных историй. И мне всегда нравились карты. Порой, когда я обводил пальцами буквы, мне становилось легче. Ну, в общем, так я и нашел проход».
«Знаешь, Уайлен, когда-нибудь я перестану тебя недооценивать».
Последовала короткая пауза,
А затем откуда-то спереди он услышал ответ.
«Тогда мне будет намного труднее тебя удивить».
Джаспер улыбнулся, хотя сейчас для этого было неподходящее время. Сзади раздавались крики из зала редких книг. Они были на волосок от смерти, его плечо кровоточило, но им удалось сбежать. Ради таких моментов он и жил. Он должен гудеть от радости после битвы. Парень чувствовал волнение, пенящееся в его крови, но в паре с ним пришлось зябкое, незнакомое ощущение, которое, казалось, высасывало из него всю радость. Все, о чем он мог думать, это «папу могли ранить, он мог умереть». Джаспер привык к тому, что в него постоянно стреляли. Его бы даже слегка обидело, если бы люди перестали это делать. Но тут совсем другое. Отец не нарывался на драку. Его единственное преступление заключалось в том, что он поверил в своего сына.
«В этом и беда, Кеттердама», — подумал Джаспер, пока они неуклюже протискивались вперед в темноте. «Доверься не тому человеку и тебе, крышка».